Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 859-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами подходим к короткой, но очень глубокой книге. Книге, которая называется «Плач Иеремии», и которая непосредственно следует за пророчеством Иеремии. В этой книге перед нами открывается душа пророка. Доктор Уайт, один из толкователей Божьего Слова, сказал об этой книге так: «Ничто в мире не сравнится с плачем Иеремии. Во все века, во всех землях было немало скорби и страдания. Однако не было другого такого проповедника, умеющего выразить скорбь в плаче. После Иеремии, пожалуй, можно поставить лишь великого Данте. И мы знаем, что именно Иеремия был любимым пророком пленных иудеев». И вот мы с вами подходим к книге, которая открывает перед нами разбитое, разрывающееся сердце пророка Иеремии. В этих 5 главах как будто траурные песни, траурные элегии. Иеремия просто стоит над Иерусалимом и плачет. Да, мы читали весьма суровые проповеди в книге пророка Иеремии. Он начал проповедовать, будучи еще очень молодым человеком, во времена царя Иосии. Ему тогда было лет 20, и, скорее всего, Иеремия и Иосия были друзьями, ну, по крайней мере, они хорошо и близко общались друг с другом. Во времена Иосии, собственно, и произошло одно из важнейших пробуждений в Израиле. Да, это пробуждение было поверхностным, неполным, но все-таки оно произошло. Было восстановление храма, была найдена книга закона, люди возвращались к поклонению. Но вот после этого, после преждевременной смерти Иосии в битве с фараоном Нехао, служение Иеремии продолжалось. Да, вы помните, что Иосии не надо было идти на эту войну, это была не его война. Ну и вот на этой войне окончилась его жизнь, и примерно в то же время окончилось расположение иудейских царей к пророку Иеремии. Потому что после Иосии были 4 нечестивые царя, и в их времена пророчествует Иеремия. Это были цари Иоахаз, Иоаким, Иехония и Сидекия. И вот именно этот пророк Иеремия пытается призвать свой народ обратно к Богу. Однако ему так и не удается остановить сползание Иерусалима вниз. Он видит, как Иерусалим сжигают, как его разоряют. Он сидит фактически среди сожженного города. Он сидит на этих углях, и слезы текут у него по щекам. Я думаю, что если разложить его слезы на составляющие, то, конечно, там будет натрий, хлор, там будет соль. Однако что-то, я думаю, ускользнет от нашего внимания при исследовании химического состава слез Иеремии. Это то, что не укладывается в химические формулы. Это сострадание Иеремии. Иеремию часто и не случайно называют плачущим пророком. А еще пророком разбитого сердца, одиноким пророком в Библии. И вот эта книга и есть поэма страданий, гимн слез, песнь разбитого сердца, элегия одиночества, симфония печали, трагедия агонии. Среди книг Библии она стоит особняком, как будто стена плача. Да, вот это определение книги «Плач Иеремии» кажется мне очень уместным. Это стена плача в Священном Писании. Часто сегодня говорят про то, как нужно быть позитивным, про то, как своей позитивностью, своим позитивным отношением мы привлекаем друзей. И действительно, плачем друзей не привлечешь. Популярности плачем не приобрести. Когда вы смеетесь, мир будет готов смеяться вместе с вами. Но стоит вам заплакать, и вам придется плакать в одиночестве. Многие отвернутся от вас. И знаете почему? Потому что у каждого человека есть своя боль. И без Божьей помощи нам просто не до чужой боли. Нам не до других, нам бы с собой разобраться. Более того, слезы часто считаются в нашем мире признаком слабости. Говорят, что драться — это по-мужски, а плакать — по-девчачьи. Как-то мне довелось слышать, как маленький мальчик на детской площадке утешал свою сестренку, которая была еще меньше него. Она упала на асфальт, она разодрала колено. А мальчик ей говорит: «Слушай, ты не плачь, потому что только тетеньки плачут». Маленькому мальчику было невдомек, что его младшая сестренка на самом деле и есть будущая тетенька. Кстати, интересно, что это утешение на девчушку подействовало. Она все-таки успокоилась. Что-то в этом было. Очевидно, однако, что мальчик пока еще не умел сочувствовать. Иеремия же сочувствовать умел. Он был искренним, был мягким и добрым. Это была материнская мягкость. Иногда говорят, и мы с вами вспоминали об этом, читая книгу пророка Иеремии, что у Иеремии материнское сердце. И вот именно он, Иеремия, при этом, при всей своей мягкости, при всей своей чувствительности, открывает самое жесткое слово в Библии. Слово о грядущем разрушении Иерусалима. Он провозглашает суд. Он призывает свой народ смириться. Именно такого человека, как Иеремия, человека с сокрушенным, разрывающимся сердцем, Бог призвал проповедовать о суде. Говорят, что единственный человек, имеющий право проповедовать об аде, это тот, кто рыдает, осознавая, что люди идут в ад. Именно таких проповедников хочет видеть сегодня Бог. Тех, кто способен не только говорить о грехе и праведности, но также по-настоящему рыдать о грешном человеке и радоваться о Божьей праведности, которую Бог дает и нам. Я скажу, что у нас, напротив, зачастую бывают слишком жесткие сердца. У нас слишком мало проповедников, которых действительно трогает эта проповедь. Мы как-то привыкаем к словам. Оно перестает нас трогать. Один пастор сказал, что у проповедника должно быть чуткое сердце, чтобы сопереживать другим, и твердая кожа, чтобы личные упреки до него не доходили. У многих из нас, к сожалению, бывает наоборот. Ожесточенное сердце, мы уже не можем сопереживать другим, и тонкая кожа, любой упрек начинает действовать на нас. Один британский актер рассказывал о проповеднике Джордже Уитфилде. Я слушал его проповедь и видел его слезы. И знаете, я верил ему, потому что он плакал, когда говорил о грядущем адском суде. И когда он говорил «О!», люди кланялись пред Богом, как кланяются колосья пред дуновением ветра. И знаете, что здесь важно? Ведь Джордж Уитфилд не был актером. Он просто был искренен. Тоже можно сказать и о пророке Иеремии. Он был просто искренен. Сегодня мы порою пытаемся воспринимать христианское служение просто как работу. Вот с 9 до 5 или до 6 отслужил, а вечером пришел домой, отключился от всего, включил сериал, обо всем остальном забыл. На самом деле так не получится. Да, психологи предупреждают, что если не научишься от всего отключаться, то будет выгорание. Но с другой стороны, если научишься от всего отключаться, то будет ожесточение. Я, честно говоря, не понимаю Иеремию. Мне сложно его понять. Но я восхищаюсь им. Мы с вами открываем книгу «Плач Иеремии» и читаем первую элегию. Начинаем читать первую главу. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный. Он стал как вдова, великий между народами, князь над областями, сделался данником. Да, вы помните, как Вавилон обложил Иерусалим данью. Это вот, собственно, есть начало плача Иеремии. Второй стих. «Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему». Знаете, кто лучший друг Иерусалима в этот момент? Да сам пророк Иеремия. Он действительно плачет с плачущими. Он плачет вместе со своим городом в тот момент, когда друзья отвернулись. Читаем дальше. «Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник. Все ворота его опустели, священники его вздыхают, девицы его печальны, горько ему самому. Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага, и отошло от щери Сиона все ее великолепие. Князья ее, как олени, не находящие пажити. Обессиленные, они пошли вперед погонщика». Это очень тяжелое описание и также очень искреннее, очень честное описание. Восьмой стих. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад». У Иерусалима не осталось друзей. Скажу даже так. Пожалуй, пророк Иеремия, тот самый пророк, которого гнали, которому пренебрегали, оказался чуть ли не единственным оставшимся другом Иерусалима. Так как же и почему же пал этот город? Говоря об этом, Иеремия делает два великие утверждения. Я еще раз перечитаю восьмой стих. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным». Итак, первое утверждение. Иерусалим согрешил. Изначально сила этого города заключалась в том, что он служил великому и живому Богу. Ну а теперь... Иерусалим отвернулся от Бога, и открылась его нагота. Иерусалим тяжко согрешил. Он оставил Бога, он оставил свое предназначение. Я еще раз повторю, это важно. Сила Иерусалима заключалась не в мощи его оружия, не в экономическом процветании. Сила Иерусалима заключалась в том, что он служил Господу и был благословен Богом. Слабость Иерусалима пришла тогда, когда город перестал служить Богу. Но есть и еще одно объяснение. Я хочу спуститься немножко ниже и прочитать 18 стих. «Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иеремия – единственный человек, который плачет по разрушенному Иерусалиму. И он говорит, что при этом Бог праведен. Многие, даже жители Иерусалима, склонны были обвинять в происходящем Бога. Однако Иеремия ни в коем случае этого не делает. Он признает, что все это разрушение совершил Бог, ну или, по крайней мере, попустил, чтобы оно было совершено. И он, Бог, имеет на это полное право. Мы еще вернемся с вами к этим великим словам. И я понимаю, что мне сейчас не хватает глубины, чтобы до конца погрузиться в книгу пророка Иеремии. Именно поэтому прошу вас читать и перечитывать и книгу пророка Иеремии, и его плач. У меня же есть возможность лишь заглянуть в его душу, заглянуть в его сознание как бы через стену. Иеремия открывает и горькое, и сладкое. Он говорит, что Иерусалим согрешил, но также говорит и о том, что Иерусалим – это любимый город Божий. И первая причина того, что произошло в Иерусалиме и с Иерусалимом, заключается как раз в грехе Иерусалима. Вторая же – в праведности Божией. Бог так решил, поэтому все это произошло. И Бог праведен. А я хочу вернуться к 12 стиху. «Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего». Пророк обращается от имени Иерусалима к прохожим. И начало этого стиха можно переводить по-разному. Во многих современных, да и не только современных версиях Библии, начало 12 стиха переводится так. «Неужели вам все равно, все проходящие путем?» И, честно говоря, мне вот этот перевод кажется намного более уместным. Это не про то, что пусть с вами такого не будет. Это скорее вопрос. Неужели вам все равно? Вот неужели вы можете посмотреть на все это и сказать, мне нет дела? Люди сегодня не любят слышать о Божьем гневе. Люди не любят слышать о Божьем суде. Люди не любят слышать о своем грехе. Даже в христианских церквях, в христианских радио и телепрограммах, в христианских публикациях сегодня зачастую звучат скорее околохристианские суждения. Но а живой воды, Евангелия, уже не остается. Например, говорят, Христос может принести тебе настоящую любовь, подлинное удовлетворение, истинное счастье, желанное утешение. Ну да, конечно, все это так. А как насчет спасения для грешного человека? Как насчет того, чтобы просто сказать человеку, знаешь, ты грешный, но Христос может и хочет даровать тебе спасение. Люди идут на компромисс с Евангелием, разбавляют Евангелие, утверждая, что таким образом они стремятся спасти заблудший мир. Иеремия ведь тоже стремился проповедовать заблудшему миру. Он стремился говорить о спасении. Его не слушали, но он все равно проповедовал Божие Слово. И Иеремия совершенно четко говорит, Иерусалим согрешил, а Бог праведен. Послушайте еще раз вот это противопоставление. Иерусалим грешен, а Бог праведен. В нашем падшем мире зачастую картинка выглядит иначе. Люди пытаются представить жизнь так, что я молодец или мы молодцы, а Бог делает что-то не так. Перечитывая плач Иеремии, особенно первую главу, обратите, пожалуйста, внимание именно на такую расстановку акцентов. Иерусалим согрешил, но Бог праведен. Бог возлюбил их вечной любовью. И эта любовь доступна человечеству именно потому, что Бог праведен. Доктор Джоэль Кампбелл Морган писал, «Откровение Божьего гнева крайне необходимо в интересах всей вселенной, как тюрьмы существуют в интересах свободных, как ад существует ради небес, так же и Бог не был бы благ, если бы он терпел зло и не наказывал за преступление. Не будь библейского откровения Божьего гнева, я чувствовал бы себя незащищенным в этой вселенной. Однако мне открыто, пишет Морган, что на престоле мира сидит тот, кто по-настоящему праведен, по-настоящему движим любовью и состраданием. И я уверен, что он не будет мириться со злом, но уничтожит его в свое время, в интересах высокого, благородного, чистого. Я попробую выразить эту мысль короче. «Да, — говорит Иеремия, — все то, что я вижу вокруг, производит удручающее впечатление. Да, мне хочется плакать, и я плачу, потому что Иеремия не разделяет мысль о том, что плачут только женщины или только девчонки. Он плачет. А, кстати, да, мужчина может и должен плакать. Вопрос не в том, что мужчины не плачут. Вопрос, из-за чего плачет настоящий мужчина. Есть такие вещи, из-за которых и настоящий мужчина тоже вполне себе может плакать. Так вот, Иеремия говорит, да, я плачу. Но при этом Бог праведен. Мы с вами живем во вселенной, где правит живой и истинный Бог, сердце которого устремлено к вам. Однако у вас есть свобода. Вы можете отвернуться от Него. И сначала Он будет звать вас, Он будет упорно звать вас, призывать вас к себе. В конечном же счете, если вы и так и не обернетесь к Нему, Он будет судить вас, хотя все равно продолжает любить вас. Любит и все равно судит? Да. Я этого не вполне понимаю. Но именно это он и говорит в своем слове. Я доверяю Божьему слову. И я подхожу к мысли о том, что даже ад, вечное осуждение, существует как следствие Божьей любви. Опять-таки, мне очень трудно принять эту мысль. Но когда-то в вечности я пойму, почему это так, и смогу полностью это объяснить. Правда, тогда объяснять будет некому, потому что вы тоже поймете. Знаете, и вся вселенная, и даже сам сатана должны будут когда-то признать, что Бог праведен во всех делах своих. Бог столь велик и благ, что мы не имеем права относиться к Нему с каким-либо пренебрежением, с легкостью, несерьезностью. Если вы не можете принести христианство в свою семью, на свою работу, в свою повседневную жизнь, тогда Бог скажет вам ровно то же, что Он сказал когда-то религиозным лидерам. Он сказал им, помните, вы лицемеры. И это не мои слова, это Его слова. Но знаете что? Он говорил это со слезами на глазах. Он плачет о вас и обо мне. Вернемся к плачу Иеремии, 1 глава, 13 стих. «Свыше послал он огонь в кости мои, и он овладел ими, раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день. Ярмо беззаконий моих связано в руке его, они сплетены и поднялись на шею мою. Он ослабил силы мои, Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих Господь низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих. Как в точиле истоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу я. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Дети мои разорены, потому что враг превозмог». Кто это говорит? Иеремия или город Иерусалим? Это чей плач? Иеремии или Иерусалима? И вот тут, друзья мои, начинаешь понимать, что значит «плачьте с плачущими». Потому что на вопрос, чей это плач, однозначно ответить невозможно. Иеремия плачет над Иерусалимом, но Иеремия также плачет и вместе с Иерусалимом. Когда Господь говорит о суде, Он тоже плачет. Он плачет над теми, кого возлюбил. Господь плачет. Вопрос лишь о нас с вами. Помните, мы с вами говорили также в связи с книгой пророка Иеремии, что что трагедия состоит в том, чтобы отвернуться от любви. Трагедия также состоит еще и в том, чтобы отвернуться от Божьих слез. Бог возлюбил вас такой великой любовью. Неужели вы будете пренебрегать этой любовью? Неужели вам все равно? Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.